Здравствуйте. Мы с вами читаем книгу «Зор» для всех, 12 том, 467 страница, избранные отрывки, раздел «Молитва», под заголовок «Призывать царя как должно».
Ну, как обычно, перед тем, как мы читаем Зор, нужно приложить усилия, чтобы быть в единстве. Все мы соединяемся, все мы хотим прийти к объединению, чтобы в этом состоянии объединения мы начали различать силу, которая наполняет нас, соединяет нас, и это Творец. Мы должны приложить усилия для этого, и собственно, мы хотим получить не знание, а силу объединения. Пожалуйста.
Еще раз, 12-й том Зора, 467-я страница, заголовок «Призывать царя как должно». 210-я. «Счастлива доля того, кто призывает царя и умеет призывать его как подобает. И если он призывает и не знает, кого призвал, Творец отдаляется от него. Как сказано, близок Творец ко всем призывающим его». Кому он близок? Ко всем, кто призывает его в истине. Есть ли тот, кто призывает его во лжи? Это тот, кто призывает и не знает, кого он призывает. Откуда это нам известно? Потому что сказано, «Всякого, кого я призову в истине». Что значит «в истине»? В отпечатке печати царя, средней линии. Печать — это мохин с малхут, которая называется печаткой царя, что является совершенством всего. Как сказано, «Дашь ты истину Яакову, милость Аврааму». Зеранпин — средняя линия. Яаков — это истина дана средней линии. И поэтому сказано «всякому, кого я призову в истине». И тот, кто не умеет призывать его в мере средней линии, отклоняется в левую линию или в правую, ведь Творец отдаляется от него. Счастлива доля того, кто входит в мудрость и выходит в совершенстве, чтобы знать пути Творца.
Призывать, как подобает, это самое главное. То есть обнаружить хиссарон к слиянию, к соединению. Только этого нам не хватает. Поэтому вся наша работа — это то, что мы учимся, как обращаться, как призывать хиссарон, раскрыть хиссарон, куда он точности направлен, если нам удается или не удается. Самое главное, что мы ищем, постоянно ищем, как призывать Творца в центре группы, таким образом, чтобы он раскрылся, пока он не раскроется. Постоянно прилагать усилия только в этом. Есть товарищ, есть десятка, центр десятки, и я стремлюсь увидеть в центре десятки всех товарищей, все наши искры, каждую точку в сердце каждого. И когда соединяются, то эти точки в одну большую точку, в ней раскрывается Творец. Пожалуйста.
Три вида возвращения, 228 пункт. «Нет у тебя во всем мире ничего, что могло бы предстать перед Творцом, кроме возвращения и молитвы человека». Три вида ответа, возвращения — это молитва, стон и плач. И все они написаны в этом отрывке. «Слушай мою молитву, Творец, и стон мой услышь, и не отвергай плач мой». 229 пункт. Все три они важны перед Творцом. И из всех нет ничего важнее, чем плач, потому что в слезах пробуждаются и находятся сердце и желание, и весь, и все тело. И в 13 врат приходят к Творцу.
Что означает, что человек понимает, что у него нет никаких шансов своими силами прийти к тому, чего он хочет? Это признак малого состояния, катнута, когда он готов принизить себя и получить все, все направления свыше.
213. О молитве сказано «услышание», как сказано «услышь мою молитву, Творец». О стоне сказано «и стону моему внемли». Слеза, слезы, они не такие, они больше всего, как сказано «и не будь глухим к слезам моих, моим». 231. Молитва иногда, когда человек обращается с молитвой, и Творец слышит ее, но не хочет выполнить просьбу его, и он молчит и не наблюдает за ним, ведь сказано о нем только услышание, и не более. 232. Стон важнее молитвы, когда он кричит в желании сердца перед Творцом, и поскольку он отдает большее желание, сказанное о нем внемли, как кто-то, кто склоняет ухо к говорящему, но все-таки говорит и не желает выполнить желание его. Но слезы, оно в сердце и в желании всего тела, и поэтому сказано о ней «и не будь глухо к слезам моим». 233. Не все слезы приходят к царю. Слезы гнева или когда осуждает товарища не доходят до царя, но слезы молитвы и раскаяния, когда молятся из беды, все они раскрывают небосводы и раскрывают врата и приходят к царю. 234. В день, когда был разрушен храм, все врата закрылись, а врата слез не закрылись. Сказано, о Хизкияу, слышал я молитву твою, видел я слезы твои. Именно видение, когда человек плачет. 235. А в грядущем будущем сказано, и утрет Творец слезу с лица каждого. Есть слезы во благо, есть слезы во зло. Во благо, когда они от доброго начала, во зло, когда они от злого начала. О слезах, которые в беде, и в слезах молитвы сказано, в плаче придут, и в молитве отвечу я им. Врата слез, 238, 489. То есть выше входа в чертог есть другой вход, который выкопал Творец с судами Мифтаха, ключа, как сказано, колодец, который выкопали старейшины. И трижды в день он открывался, то есть в нем светят три линии, и не закрывался, будучи открытым для тех, кто совершил возвращение, проливая слезы в молитвы перед Господином своим. И все врата и входы закрываются до получения разрешения на вход, кроме ворот, называемых врата слез, которые открыты и не требуют разрешения. Относительно первого входа сказано, у входа грех лежит, и там находится малхут свойства манула, замка, называемая 10 тысяч ревава. В этом свойстве возвращения не действенно, поскольку это свойство сурового суда. Однако Творец выкопал выше него второй вход в свойстве мифтаха, ключ, то есть малхут, подслащенный в бине, и оттуда возвращение действенно. 490. И когда молитва, это сопровождаемая слезами, поднимается наверх, в этих вратах появляется Офан, ангел от свойства Малхут, называемый Офан, стоящий на 600 больших животных, и имя его Ирахмиэль, помилует меня. Он берет слезную молитву, молитва выходит и связывается с тем, что выше, а слезы остаются здесь и записываются у входа, который выкопал Творец. Слезная молитва поднимает ман для исправления Мифтаха с просьбой поднять Малхут в бину. Поэтому молитва принимается, а слезы остаются запечатленными на этом входе, вызывая там послащение Малхут в бине.
То есть не хиссарон, не только хиссарон нам нужно поднять, а также хиссарон, который приходит от слабости, от отчаяния, от недостатка способности что-то сделать. Творец требует от нас, чтобы молитва была совершенной. Совершенная значит, что мы уверены, что кроме высшей силы, света, Творца, нам никто не может помочь прийти к соединению и отдаче. Только тогда принимают эту молитву и отвечают на нее. Да.
Заголовок «Молитва многих». 514 пункт. Все молитвы мира, молитвы многих, это и есть молитва. Но молитва одинокого не входит к святому царю, иначе как с большой силой. Ибо прежде чем молитва входит, чтобы украситься на своем месте, наблюдает за ней Творец и всматривается в нее, и смотрит на прегрешение и на заслуги этого человека, то, чего он не делает в случае молитвы многих. Ведь сколько этих молитв исходит не от праведников, но все же они принимаются Творцом, и Он не обращает внимания на их прегрешения. 515 пункт. А обратился он к молитве одинокого, то есть он рассматривает эту молитву, поворачивая ее со всех сторон, и смотрит, с каким желанием была выполнена молитва, и кто человек, обращающийся с этой молитвой, и каковы деяния его. Поэтому человек должен обращаться со своей молитвой, находясь в обществе, поскольку не презрел Творец молитвы их, несмотря на то, что они не находятся все в правильном намерении и желании сердца. И сказанное «обратился он к молитве одинокого» означает, что лишь к молитве одинокого он обращается, всматриваясь в нее, но в отношении молитвы многих не презрел он молитвы их, хотя они и нежелаемы. 516 пункт. Обратился он к молитве одинокого, то есть он принимает его молитву, но это тот одинокий, который включен во многих. Поэтому молитва его как молитва многих. И кто тот одинокий, который включен во многих? Яков, который включен в две стороны, правую и левую, то есть в Авраама и Ицхака. И призвал он сыновей своих и вознес за них молитву. И что это за молитва, которая полностью принимается наверху? Это молитва о том, чтобы не погибли сыны Израиля в изгнании. Любая молитва, произносимая за Шхину, принимается полностью. Поскольку, когда Израиль в изгнании, Шхина вместе с ними, поэтому считается эта молитва как молитва за Шхину и принимается полностью.
Так как мы приходим к совершенной молитве? Вопрос. Пожалуйста. Какие нам необходимы условия для того, чтобы прийти к совершенной молитве, чтобы точно был на нее ответ и немедленно?
Mm-hmm.
Требует восполнения силы.
Исходя из нашего включения в десятку, включения во всю группу, в мировое кли, включения в цель творения, в династию каббалистов, во все это вместе.
Ответ в тексте, что молитва, она за шхину, и она принимается полностью в совершенстве, то есть в единении наших желаний. Все зависит от нашего объединения, от объединения всего Израиля.
Я хотел бы, чтобы вы преуспели сейчас, чтобы вы пришли, вам удалось дойти к ощущению, что мы все соединены в сердце, в разуме, что мы все часть единого, от одного единого.
Да, формула Исраэль, Тора, Творец. Это наше взаимовключение, хисароны товарищей над тем сопротивлением, которое существует между нами. У шхине есть высший корень, и поэтому стоит собрать самые широкие желания, какие бы то ни было, не знаю, Израиль, народа мира, создать эту линию, поднять ради нее, потому что она сожалеет о сыновьях своих.
И взять все, что мы сейчас сказали, и доставить этим наслаждение Творцу. Нужно начать и закончить наслаждением Творца.
Да, молитва должна исходить из глубины мысли. Мы продолжаем читать. 469-я страница, заголовок «В своем народе я нахожусь». 284-й пункт. В каком бы состоянии ни возносил свою молитву человек, он должен включиться в остальных, быть внутри всего общества, как в случае с шунамитянкой, которая сказала Элиша, «Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником? Не нужно ли поговорить о тебе с царем?» Поскольку это был праздничный день начала года, Рош ха-Шана. В этот день Малхут Небес властвует, чтобы судить мир, и Творец зовется в это время царем правосудия. Поэтому сказал ей Элиша, не нужно ли поговорить о тебе с царем, то есть он назвал Творца царем. 285 пункт. И сказала она, среди народа своего я нахожусь. Иными словами, она сказала, я не хочу выделяться ничем наверху, а включиться с головой в остальных и не быть исключением. И также человек должен влиться в общество и не считать себя чем-то особенным, чтобы обвинители не усмотрели повода на помнить ему о его грехах. Количество и качество. 692 пункт. Во множестве народа величие царя, а в малочисленности нации гибель владыки. 694. В то время, когда Творец входит в дом собрания, и весь народ собирается вместе, и молясь, благодарит и восхваляет Творца, тогда это величие царя. То есть Творца, который устанавливается в великолепии и исправлении, чтобы взойти наверх, каби во имя. 695 пункт. Когда Творец рано приходит в дом собрания, и народ не собрался, чтобы молиться и восславлять Творца, тогда все высшее правление и все высшие правители и станы, все они прекращают свое восхождение, в котором они опирались на исправление царя, Творца. 696. Причина прекращения восхождения их в том, что в час, когда Исраэль внизу выстраивает свои молитвы и просьбы и восславляет высшего царя, все эти высшие станы возносят восславление и устанавливаются в исправлении святости, поскольку высшие станы являются собратьями Израиля, находящегося внизу, дабы восславлять Творца вместе, чтобы восхождение Творца было одновременно наверху и внизу. 697 пункт. И когда являются ангелы, чтобы в содружестве с Израилем восславлять вместе Творца, а Израиль внизу не собирается, чтобы возносить свои молитвы и просьбы и восславлять своего Господина, то все святые станы, принадлежащие высшему управлению, прекращают свои исправления, ибо они не восходят в подъеме и не могут восславлять Господина своего, так как восславление Творца должны совершаться вместе наверху и внизу, высшими и нижними одновременно. Поэтому сказано «гибель владыки», а не «гибель царя», ибо это затрагивает только станы ангелов, но не самого царя. 698 пункт. И даже когда собравшиеся в доме собрания немногочисленны, их всего лишь 10, вместе с этими 10 являются высшие станы, чтобы в содружестве с ними восславлять Творца. И поскольку все исправления царя происходят в 10, поэтому достаточно 10.
Есть вопросы?
Кен.
Да.
В первой части он говорил о слезах. Слезы, по сути дела, являются добавкой к молитве, к хиссарону. И есть слезы радости, слезы страдания, слезы горя. Как мы это объясняем?
Молитва — это просьба. Слезы — это знак, что человек понимает, что без того, чтобы он получит ответ свыше, он не достигнет желаемого. А что желаемо? Он удостаивается ответа на это, он просит килим отдачи. И сам он не может достичь их определенно. И это называется, что он отвечает слезами, просит с помощью слез. Подготовка к молитве, есть спонтанная молитва, но это должна быть просьба с большим хиссароном, и если не получу этого, то лучше смерть, чем такая жизнь, и вся моя жизнь вообще не считается жизнью. Это слезы. И не важно, что ты еще не дошел до этого, что ты еще не очень-то чувствуешь. Это должны быть слезы младенца. Кричит, кричит, кричит и получает. Ничего не поделаешь. Он не может как раз понять, что такое хорошо, что такое плохо, насколько это большое или малое. Он просто требует активно. И так мы должны поступать. Орен, да.
Так я не понял, вы здесь описали две разные вещи. Слезы — это когда он понимает, что не достигнет, лучше ему умереть, чем жить. А ребенок, он просто так кричит.
Ну, о чем он кричит? Он хочет, не знает чего именно он хочет, и мы тоже не знаем, чего мы хотим. Нет у нас этого. Как можно говорить, можно просить чего-то, что еще мы не получили. Это такой хиссарон без хиссарона. Но насколько мы просим, мы получаем немного свечения свыше и просим выше хиссарона. Молитва — это все-таки что-то такое искусственное. Это не то, что я уже этого хочу. У меня нет этого свойства, о чем я прошу. Даже если я поднимаюсь по высоким ступеням, все-таки я кричу, прошу, умоляю, дай мне, а что я прошу, чтобы он мне дал? Дай мне силу отдачи. Как может быть такое, что я так прошу отдачи? Мы стараемся достичь это с помощью слез. Нет, это не то, что в нашем мире слезы, когда я плачу только от слабости, а слезы — это то понимание, что я да, все-таки не знаю точно, к чему я иду. Это такое собрание всевозможных впечатлений от того состояния, к которому я хочу прийти. Плач — это слабость. От безвыходности, если бы я мог просить, кричать, как-то доказать что-то, говорить, спорить, а слезы — это плач, это нет у меня, и мне это не положено. Я прошу то, что я не очень-то и хочу даже. Ну, так человек, также он впечатляется от других, а другие — это твое желание. Есть здесь, как это сказать? Ну, короче, хиссарон, как у младенца, действительно, как у младенца, все еще находится в состоянии невзрослости и не может быть по-другому, незрелости. Он все еще находится перед той ступенью, которую он хочет достичь, он не понимает ее, у него есть стремление к этому, но что это на самом деле, он не знает. Он не постигает этого. Далее.
Заголовок «Когда есть 10 вместе, является высшая святость». 105 пункт. Сказано, почему, когда пришел я, не было никого? Насколько любимый Израиль перед Творцом? Ибо в любом месте, где они находятся, Творец пребывает среди них, потому что Он никогда не оставляет их в своей любви. Как сказано, «Пусть возведут мне храм, и я буду пребывать среди них». Пусть возведут не храм, просто храм. Потому что любой дом собраний в мире называется храмом. И я буду пребывать среди них, потому что Шхина уже находится в доме собраний. 106 пункт. Счастлив человек, оказавшийся среди 10 первых в доме собрания, потому что благодаря им становится полным собрание, включающее не менее 10 человек, и они благословляются в начале Шхиной. И требуется пребывание 10 человек в доме собраний одновременно, а не части из них, с тем, чтобы сразу же было полное наличие всех членов. Ибо все 10 вместе, они словно члены одного тела, в которых пребывает Шхина. Ведь Творец создал человека сразу, сотворив в нем все органы вместе. 107. После того, как восполнились все органы человека, в это время каждый орган устанавливается сам по себе в надлежащем виде. Подобно этому, после того, как Шхина уже находится в доме собраний, нужно, чтобы там находились 10 человек вместе, и тогда все необходимое восполняется, потому что нет собрания, менее 10 человек, соответствующих 10 сферот Малхут. И все то время, пока там не 10 человек вместе, никто из них не восполняется. А затем производится исправление всего собрания, как сказано, во множестве народа величия царя. И поэтому народ, приходящий после десяти первых, все они относятся к исправлению тела, то есть к исправлению общества, потому что многочисленность народа умножает величие царя. 108 пункт. И когда Шхина уже пришла туда, а люди еще не собрались в десятеро вместе, как положено, Творец восклицает: «Почему пришел я, и не было никого?» Не было никого, то есть органы не получили исправления, и не восполнилось тело, называемое собранием. И когда тело не восполняется, то нет никого, то есть даже отдельные члены, которые уже пришли, не получают восполнения. В час, когда тело восполняется внизу, то есть есть уже 10 вместе, является высшая святость и входит в это тело, и становится нижней в точностью подобным 10 сферот наверху. И тогда требуется, чтобы никто из них не начал вести обыденные мирские разговоры, потому что Израиль пребывает сейчас в высшем совершенстве и благословляется высшей святостью.
То, ну, видим мы здесь, насколько важна десятка, миньян, чтобы все были вместе, чтобы все начали вместе и были как один. Ну, а затем могут собираться еще и еще, уже не так важно, это называется только добавка того, что есть в рош, в этой первой десятке, и это уже распространяется в гуф каждому, кто присоединяется. Но обязаны быть первые 10 вместе в соединении. Хорошо? Нет вопросов? Ну хорошо, продолжаем.
Заголовок. Каждый экран считается входом. 12. Экраны, разделяющие между половинами ступеней, отделяющие кахап от бины и тум каждой ступени, называются проходами, ибо без них не было бы возможности у нижнего подняться к высшему, так как любой подъем нижнего к высшему происходит только вследствие того, что бина и тум высшего упали на ступень нижнего, слившись с ним. Поэтому в то время, когда они возвращаются на свою ступень к высшему, они берут с собой также и нижнего. И так как это падение произошло благодаря экрану, возникшему вследствие соединения Малхут с биной, а подъем бины и зон происходит вследствие пробивания этого экрана, то есть вследствие опускания Малхут из бины, поэтому считается этот экран проходом, так как в то время, когда он пробит, поднимается нижний к высшему через него. Поэтому, и если благословляющий намеревается в своем благословении при произнесении слова «благословенен» притянуть 42-буквенное имя, тогда вскрываются и пробиваются эти экраны, и образуются проходы на каждой ступени, чтобы поднять нижнего к высшему. И тогда поднимается благословение от бины и тум, находящиеся в конце этих ступеней, через проходы всех этих ступеней, пока не достигнет Малхут мира Ацилут.
Через все миры Бия, откуда она пришла. Это понятно? Все понятно? Ну да, Асав.
Сказано, в то время, когда он пробивается, экран, в то время, когда пробивается экран, поднимается нижний к высшему благодаря этому пробою. Как я понимаю из того, что мы учили, экран — это та самая сила?
Нет, это не те экраны, это разделяющие экраны, которые разделяют ступени. Это не тот масах, о котором ты говоришь, что это сила нижнего ради отдачи, с помощью него он поднимается. Нет, здесь другие экраны. Это Масах, который ставит выше относительно низшего. Хорошо, это хороший, правильный вопрос. Еще?
Можно спросить о том, что было раньше? Можно вернуться к тому, что мы до этого читали? В 469-й странице сказано, что молитва одиночки принимается.
Очень-очень с большим трудом. Очень с большим трудом. Разница очень простая. Ты должен страдать за десятку, за десять.
Я не понял.
Как это, ну, происходят такие вещи, были такие вещи в истории. Я однажды получил из России, из зоны в Сибири, тетрадку одного человека, который пишет там на иврите стихи. Он не знал ни иврита, ничего. Когда я прочитал это Рабашу, он сказал, это человек постижений. Этот человек не знал вообще, что он постижений, не знал ничего, он даже иврита не знал, а только с помощью больших страданий раскрылись ему буквы, слова, возможность писать, и то, что он выплеснул из себя, это было и страдание, это были ступени постижения. И в году 92-м приехал ко мне, и я с ним говорил, я написал о нем в моей книге по-русски в 83-м году, и он приехал ко мне где-то в 92-м году, его освободили, он приехал. Он не знал ничего, был как все, не хотел ни учиться. Так я говорил, да я сказал ему 2-3 предложения, не о чем было вообще с ним говорить уже. Но была молитва одиночки, и это такой пример такой молитвы. И он и постиг, получил ответ свыше. И в истории были еще такие вещи. Были каббалисты, которые делали свою работу частным образом и давали очень большое усилие. Я не представляю себе, как это возможно. Потому что обычно, после того, как человек делает большие усилия, все-таки приводят его к группе, к десятке, к учителю и так далее. Чтобы он продолжил сам, я не могу себе этого представить. Это очень-очень сложно. Я думаю, что невозможно. Да.
Другой вопрос. Молитва многих может произойти перед поручительством?
Как может быть молитва многих без поручительства? Я не знаю. Как это? Молитва многих — это когда ты получаешь силы от других молиться за них. То есть поручительство минимальным образом уже должно быть в этом. Это поручительство может быть от силы, которая пришла свыше, не от силы, которую вы получаете, ну, скажем, через учителя, через Творца, через совместную учебу, когда вы все-таки находитесь вместе. Может быть, через это светит сила поручительства, достаточная для того, чтобы вы попросили и получили через десятку. Даже сейчас есть такая сила поручительства в группе, несмотря на то, что это не ощущается и не выпирается, не выпячивается, но все-таки есть.
Может быть, что я с десяткой в поручительстве, а кто-то нет?
Это проблема. Мы не учитываем такие связи. Десятка все-таки, ну, скажем так, мощность десятки с одной стороны идет, учитывается по самому слабому товарищу, маленькому. С одной стороны, считается по самому сильному, великому, большому товарищу. И здесь это зависит от той роли, которая есть у них.
Почему я спрашиваю? И если они не будут молиться за меня молитвой многих, я просто не смогу это сделать, освободиться от себя и молиться за них.
Молитва многих существует постоянно, в той мере, в какой ты отменяешь себя перед группой. Не ожидая, что они будут с тобой заниматься, а сам позаботься о себе.
Только они уже в поручительстве, а меня только не достает.
Да.
Так это не зависит от времени, от материального времени, когда сейчас мы должны в это время войти в поручительство, сейчас вместе. Потому что тогда есть у нас взаимное влияние.
Нет. Но также во время урока, когда мы действуем как бы вне времени, мы должны все равно приходить на урок, как такие животные, мы ничего не знаем и не хотим, начинаем пробуждаться, да? И это по процессе всего пути до конечного исправления.
А для чего он пишет, что только по неволе человек обязательным образом выходит из себя, когда другие думают о нем, а вы говорите, только ты делай?
Нет, я не говорю, что это зависит от них, но не ожидай, что это выйдет.
Но ведь написано, что только так я могу выйти.
Когда? Чтобы они думали о тебе?
Да.
Но чтобы они думали о тебе, что ты должен сделать? Просто сидеть и ожидать этого? Об этом я говорю. Как раз об этом я говорю. Не жди, не думай, что это случится. Ты должен пробуждать их к этому и вкладывать в них, так ты обязываешь их, действительно обязываешь работать над тобой.
И тогда они меня обязывают снова в ответ?
Ну, обязывают, зависит от того, на какой ступени находится. Ну, хорошо. Ран из Японии спрашивает, что значит, что Творец приходит первый в Бейт ха-Кнессет, в Дом
собрания.
Это всегда так? Потому что в любом месте, прежде чем позовут ко мне, я уже отвечаю. То есть Творец, он всегда первым. Первый. Если есть у меня какое-то желание, вдруг оно уже опускается свыше и опускается в меня, и поэтому я хочу. Все, что мы делаем, потому что мы управляем и так. И в этом нет вообще никакой возможности вести себя иначе, что я обладаю желанием, мыслью, действием. Конечно же, нет. Но Творец этим управляет меня. Но после того, как он управляет, но и таким образом, как я выполняю действия, которые он вызывает во мне. Но, конечно же, он первый. Ну, все. Да.
Есть еще вопрос из Наари. Какие этапы раскрытия совершенной молитвы?
Раскрытие совершенной молитвы — это лучше всего отчитывать их не сначала, а с конца, когда раскрытие полной молитвы — это общий плач всех товарищей по отношению к Творцу, которые включают благодарность и величие Творца, и величие окружения, и величие товарищей, и большой хисарон, поднять дополнительное желание, когда каждый включается в других, и никто не может со своим хиссароном предстать перед Творцом, это не действует, это хиссарон, который уже существует, но добавка, когда включается один в другого, один другого, каждый включается в других, и тогда 10 помноженное на 10 — это то, что действует в реальности, и в соответствии с этим приходит действие от света к кли, которая сейчас объединилась и раскрыла новый хиссарон. И все. И если мы говорим в виде, как это у людей, то здесь уже есть много добавлений, что такое плач, и о чем именно, и взаимовключение должно быть, и раскрытие хиссарона, как мы выстраиваем молитву, есть много вещей. Но мы не должны этого знать, это постепенно мы раскрываем. Да.
Хайм из Иерусалима спрашивает, Творец требует только совершенную молитву?
Совершенной молитвой называется из разбитого сердца, а не то, чтобы ты знал, как ты в точности сейчас прорываешься со своей просьбой в красивом, приятном виде, гладком и так далее. Нет. Главное — это разбитое сердце, то есть что я знаю, что без помощи свыше я не смогу связаться с товарищами, чтобы доставить наслаждение Творцу. Да.
Он добавляет здесь, написано, что для того, для совершенной молитвы нужно быть абсолютным бедняком. Что это значит?
Абсолютно бедным — это когда я знаю, что я не могу прийти к тому, что я хочу. И я абсолютно нищий — это значит, что и то, с чем я обращаюсь, нет у меня никакого личного касательства к этому. Понятно?
Это только в отдаче?
Конечно же, это в отдаче. Еще в какой отдаче? Да. Поэтому называется бедным. Бедным называется, когда не то, чтобы не было у меня сейчас, когда я вообще не имею в виду, что будет у меня, когда любое состояние бедным. Бедный остается бедным в любом состоянии, потому что для себя ни в чем не нуждается. Да.
Вы сначала сказали, что молитва — это искусственная вещь. Непонятно, как это может быть искусственным, если мы говорим, что Творец как раз отвечает на истинный хиссарон, который есть в тебе.
Ну, это хорошо, может быть, это вопрос для семинара. Но что такое искусственно? Искусственным называется, когда у меня, во мне нет естественным образом такого хиссарона, и не может быть. Но что я включаюсь в десятку, и мы обсуждаем этот хиссарон, что является духовным хиссароном, что является взаимным хиссароном, откуда он приходит, когда мы хотим отдавать друг другу во взаимовключении, возлюби ближнего как самого себя, тогда мы вследствие того, что я хочу отдавать ему, он хочет отдавать мне, и так все друг другу, вдруг мы раскрываем в этих усилиях, так что же называется, свойством отдачи. До этого мы не знали. Вдруг я вижу, как товарищи отдают другим товарищам, как это все как бы переходит от одного к другому, я начинаю учиться на этом. Мне неоткуда учиться, что такое духовное. Только на этих отношениях наши, вследствие чего есть свечение свыше, когда эти отношения все-таки продвигаются к отдаче. И вследствие этого я прихожу к пониманию. Это называется духовным, это называется высшим миром, это отдача, это объединение, это взаимовключение, это слияние. Как маленький ребенок учится этой нашей жизни вследствие всевозможного участия, действий, примеров, так и мы. Неоткуда у меня больше учиться, но только изнутри десятки, да?
Внутри десятки мы совершаем действия друг с другом, которые искусственные, для того, чтобы вышла настоящая молитва. Как же может быть молитва искусственна?
Она придет. Когда она придет, она придет. Ты не можешь кричать заранее. Когда придет молитва, она придет. Пока что делайте усилия сделать, выстроить молитву.
Хорошо. Ну, а в конце концов молитва основывается на том, на действиях материальных, которые мы делаем вместе, и внутренних действиях, которые мы делаем относительно друг друга.
Все, что мы сделаем, это вследствие учебы, всего. Это подготовка к молитве.
Но в конце концов Творец отвечает на молитву, Он отвечает на Хисарон.
Творец Боре отвечает все время. Только вопрос, что называется на самом деле ответом на молитву. Но он все время уточняет и каждого, и всю группу вместе.
Так что означает искусственная молитва? Ну, скажем, я хочу сейчас, я прошу, чтобы он дал товарищам свойство отдачи.
Да, это называется лолишма. Когда я обращаюсь, я прошу, когда есть у меня в этом какой-то личный интерес, я прошу за товарищей, хотя за них я не очень бы просил на самом деле, но поскольку это относится все-таки к моему продвижению, там в какой-то задней мысли, скрытой от меня, якобы скрытой во мне, и так далее. Все эти подготовки в лолишма, пока не начинают воздействовать свет и не приводят их к лишма. То, о чем вы говорите сегодня, если бы вы могли сравнить, как вы говорили год назад, ясно, что это совершенно другой мир. Ну.
Так сегодня ответ Творца на обращение просто светит на нас, свет, возвращающий к источнику, окружающий свет. А какой этап, с которого мы просим, и действительно нам удается получить то, что мы просим?
Когда мы просим только силы любви, только сил, чтобы удерживать товарищей, не видеть, даже не видеть, а для того, чтобы подействовать на них, дать им обнение и любовь. Об этом, да, на это получаем ответ.
То есть эта просьба должна быть действительно о том, чего действительно нам не хватает?
Как будто тебе этого не хватает. Как будто. Как у ребенка, все время я возвращаюсь к тому же примеру, да?
Это просьба быть в связи с товарищем. Это объединение должно быть против эгоизма?
Против эгоизма или в каком-то виде?
Кашура лав.
Связанным с ним, конечно же, да. Но мы пытаемся не проверять. Будь все время связанным с товарищами, находись в них, проси за них, старайся заботиться о них, и что сформируется в результате этого, это и будет правильной молитвой. Да, Ханух?
Если товарищ в группе пришел к состоянию плача, как я правильно его поддерживаю? Если есть скрипка, я трогаю его, он прекращает играть. Как я дотрагиваюсь за товарища, чтобы он продолжал играть?
Если это ради отдачи, ты не гасишь его, ты только добавляешь ему еще силы, еще возможности. Так это работает. Понятно? Да.
Я стараюсь молиться 2-3 раза в день, и я прошу за товарищей, но я не ощущаю ничего. Это правильная молитва. Просто продолжать.
Продолжать наверняка. И также каждый раз пытаться выяснить, как прийти к молитве, которая немного более бы ощущалась в сердце, не механической, но даже механической, согласно часам, тоже хорошо.
А кроме как борьбы с собой, когда мне не хочется, я не чувствую ничего другого. Как я пробуждаю какое-то другое ощущение?
Возьми псалмы. И все. Раскрывай эту книжку в любом месте, где книжка раскроется, и прочитай какой-нибудь псалом. Что-нибудь. Хорошо? Отлично. Продолжим.
Мы продолжаем 471-я страница. 121 пункт. Молитва человека проходит сквозь небосводы. «И сказал мне, раб ты мой Израиль, в котором я возвеличусь». Здесь говорится о молитве, которую человек должен произнести перед Творцом. И это одна большая и важная работа из всех работ Господина Его. Есть работа Творца, которая связана с действием тела, и это заповеди, зависящие от действия. А есть работа Творца, являющаяся более внутренней работой, и она основа всего, то есть заповеди, связанные с речью и с желанием сердца. 123. Молитва человека — это работа духа, работа второго вида, связанная с речью. Она восходит к высшим тайнам, и люди не знают, что молитва человека проходит сквозь воздушные пространства и сквозь небосводы, открывает проходы и возносится наверх. Назначенные правители ждут слов молитвы. 128. И эти правители, поднимающиеся в воздухе, назначены в четырех сторонах света. В восточной стороне был назначен один правитель, поднимающийся в воздухе. В этой стороне имя его Гзардия. И вместе с ним другие назначенные сановники, которые ждут слов молитвы, восходящий в воздух на этой стороне, и этот правитель принимает ее. 129. Если эта речь исполнена достоинства, все сановники целуют эту речь и возносятся вместе с ней к воздушному пространству небосвода наверху, и там назначаются другие сановники. Когда они целуют эту речь, то начинают провозглашать: «Счастливы вы, Израиль, умеющие отразить величие Господина вашего в украшениях святости. Счастливы те уста, из которых вышла эта прекрасная речь».
Нам недостает немного объединений, усилий объединиться между нами. Само объединение не важно. Усилие к объединению, оно важно. Пожалуйста.
Как возможен скачок до мира Ацилут? 131. И вот слова молитвы, и они части души человека, облаченные в тело. Как сказано, «Душа моя оставила меня, когда говорил он». В таком случае удивительно, если молитва — это душа человека в этом мире. «Вак де нефеш» — от «Малхут де Малхут», «Ступени Малхут мира осия», то как может быть, чтобы она вознеслась через все ступени трех миров Бия и достигла Малхут мира Ацилут, чтобы служить там маном и средней линией, дабы соединить ее с Зерампином мира Ацилут? Итак, выяснился вопрос, как может молитва подняться от нижней ступени мира, Асия, до мира Ацилут, если никакая ступень не может подняться выше своего уровня. Однако, вследствие как может подняться молитва от нижней ступени мира Асия до мира Ацилут, если никакая ступень не может подняться выше своего уровня. Однако, вследствие того, что она сливается с первым свойством, которое упало со ступени Малхут мира Асия в этот мир, этот воздух возносит ее к небосводу этой ступени Малхут, а свойство воздух ступени Исод мира Асия к небосводу ступени Исод и так далее. И таким образом эти свойства воздух, который поднялась молитва, слившись с ним, вознесли ее, подняв до ступени Малхут мира Ацилут. В этом заключается смысл сказанного, и дух Руах Творца вознесет тебя.
Это хорошо все? Ясно? Да.
Мы прежде прочитали в молитве о Нефиш. Он объяснил, что это Вак. Я не понял.
Неважно, но это самая простая ступень Нефиш. Нефиш, да Нефиш, да Нефиш. Неважно, что.
Непонятно, как молитва. Молитва — это Хисарон. Это Нефиш, а Нефиш — это свет. Непонятно.
Желание получать. Оно, как бы сказать, желание получать, оно чувствует только то, что есть в нем. А то, чего нет в нем, оно не чувствует. Вопрос, как желание получать чувствует потребность в том, чего нет у него? Как может почувствовать? Вопрос понятен? Ты не думал о нем? Так это значит, в самом желании получать находится то, что он сейчас почувствовал, что оно почувствовал, что желает, но не в форме наполнения, а в форме отсутствия наполнения. И тогда желание получать желает этого. Подумай. Так это в любом месте, в любом состоянии. Не может быть, чтобы я пожелал чего-то, чего не находится во мне. Ты можешь спросить, откуда это есть? Можно сказать, что из того, что было нисхождение из бесконечности вниз, и решемот, и так далее, но это должно быть в кли, иначе как оно может впечатлиться? Да?
То есть, собственно, когда он говорит «нефиш», это, собственно, обратная сторона «нефиш»?
Ну, скажем, что обратное. Это то, что называется, прежде чем вы зовете, я отвечу. Потому что Творец вносит потребность, но он же не может привнести потребность. Как это? Но в таком виде он преподносит нам света, которые ощущаются у нас в виде недостатков. Почему? Потому что эти света приходят от дающего, а желание получать хочет видеть их как получающее. И поэтому есть у него здесь ощущение, что нет у него. Это понятие противоположности келим. Если бы келим не получали в таком виде наполнения в виде хисарона, отсутствия, они бы не пробуждались.
То есть это то, что продвигает нас в работе, собственно говоря. Это сила, которую мы получаем.
Да.
А сейчас вот то нефиш, есть здесь связь с товарищами?
Нет света, если нет десятки. Это ясно. Что это... Да? Поэтому то, что чувствует человек какое-то пробуждение, уже выстраивает ему десятку, и он там чувствует уже определенное свечение. Мы находимся в этом, хотим мы того или нет. И так весь мир. Все являются работниками Творца, все действуют. Вопрос только, раскрываем ли мы это в виде, когда мы хотим это раскрыть с нашей стороны, в предварении потребностей Хисарона. Да, Влад.
Утром мы прочитали на третьей части урока Бальсулама, что если 600 тысяч душ будут заботиться о том, чтобы не было ничего, недостатка, тогда они придут к цели. Что это значит, что 600 тысяч будет заботиться?
Если Хисарон включается в Малхут Зерампина, а весь Зерампин — это 60, а Малхут Зерампином раскрывает подъем в Ишсут, в Абувеиму и в Арихампин, тогда они приходят к состоянию вместо 60, которые есть в Зерампине, Целута, к 600 тысячам. Это все разница в 10 тысяч. И это называется рибо. 60 десятков тысяч. 60 в Зерампине есть, а 10 тысяч — это он поднимается по этим ступеням.
А что это в нашей работе? Это относится к нашей работе?
В нашей работе, когда мы умножаем это еще на 10, еще на 10. Каждый раз помноженное на 10.
То есть, если они прежде всего будут заботиться о том, чтобы не было недостатка у каждого из народа, то это значит, что не будет недостатка у товарищей условий заниматься духовной работой. Что значит «не будет недостатка»?
Да. Да, если мы будем заботиться друг о друге, мы в нашей десятки приведем к тому, что вся система человечества начнет пробуждаться и придет к служению Творцу.
То есть то, чего может не хватать, все будет в достатке, только нужна будет духовная работа.
Конечно.
И тогда он говорит, и тогда будь заниматься любовью к ближнему. Что ж такое любовь к ближнему? Что такое заниматься любовью к ближнему?
Соединить всех в ту же малую систему, пока во всех не раскроется Творец во всей его мере. Что ты желаешь ближнему? Только это. Чего еще желать?
Так это уже учеба, изучение науки Каббала?
Не нужно учиться, не весь мир должен учиться, но присоединиться к объединению, да. Наука Каббалы это не только обвинение, не только учеба, свет, возвращающий к источнику, все эти вещи. Не все люди могут находиться в этом. Мы видим, но наша работа, она, насколько это возможно, организовать себя в таком виде и передать всему миру. Да.
Я не понял. Говорится о том, что только с распространением науки Каббала мы удостоимся полного избавления.
Да, ну и что? Все будут сидеть и изучать статьи, все вот так, все время, да?
Так что же тогда это значит, распространение науки Каббала?
Что все изливается из тебя человечеству в той мере и в виде, когда это хорошо для них, для того, чтобы приблизиться к объединению. И это все. Все люди должны войти в объединение, к построению круга, что называется храмом. А кроме этого ничего. Почему ты думаешь, что они должны сидеть и потеть, и учиться, и даже вставать, может быть, 3 часа ночи, да?
Это то, что я понял из Бальсулама.
Нет. Где, откуда ты это понял? Откуда?
В нескольких статьях он говорит, только с помощью распространения науки Каббала.
Хорошо. В зависимости от того, что ты называешь распространением, кому это распространяется? Ведь нет принуждения в духовном. И каждый в согласном мере, который есть в нем.
Но все-таки нужно распространять.
Это что-то другое. Это на нас возложено, как на рожь парцуфа, но человек, как тугов парцуфа, получает в пассивном виде. Насколько могут, участвуют.
Так что мы распространяем?
Мы распространяем методику объединения. Методику обвинения. А внутри обвинения мы распространяем, что мы можем раскрыть высшую жизнь, духовную жизнь, здоровье, все, что есть. Мир в доме, мир в семье, все вещи, все только из обвинения. Чтобы было хорошо человеку. Ты не можешь ему рекламировать ради отдачи. После того, как он присоединяется и приходит ко всевозможным этим действиям в простом виде, он может получить и свечение свыше. Ощущение, понимание, что называется ради отдачи. Он видит в этом высшую пользу. Потому что он понимает это в простом виде. И я раскрыл, что так будет лучше. Ты работаешь со своим злым началом, со своим испорченным желанием получать, потому что ты грешник, преступник и должен исправить себя, а он нет. Он с помощью всевозможных подсоединений, всевозможных клипов, фильмов, он увидит, что да, это хорошо, я хочу этого. Это работа, когда есть Моше, есть великие люди поколения и есть народ. Да? И у каждого иной уровень использования, реализации методики. Это ясно, я не понимаю, что если ты спросишь домохозяйку, что называется деньгами, она скажет, деньги — это когда я беру несколько бумажек и иду с ними в торговый центр, это называется деньгами. Спроси экономиста, который работает там в Министерстве финансов, для него это будет совершенно иное. Есть работа здесь, и он делает экраны, да, ведь деньги — это экран, покрытие, и делает так или иначе, каждый согласно своему уровню. И это находится в малом использовании, он находится в использовании этих денег в общем, глобальном виде. И, кроме того, мы не очень-то осознаем, в чем разница между рожь и гуф духовного парцуфа, потому что то, что есть в рожь, это распространяется в гуф. Гуф не способен не произвести никакого действия. Все диктует рожь, и над всем наблюдает, присматривает, и все задействует. Все только рожь, все. В теле, в гуф нет ничего. Только то, что происходит в гуф, это чувство этой рожь, и меняет в соответствии с этим задействование гуф. Скажем, в гуфе что-то происходит, да? Скажем, рожь не знал об этом, и произошло что-то во внешнем там влиянии. Да, что-то от клипот, что-то произошло. Так рожь знает об этом и меняет свое поведение с телом, с гуф. Только в таком виде это работает. Все только через рожь. Ничему не относится гуф. И поэтому простые люди, зор уподобляет их к траве всевозможным образом такого рода, к песку уподобляет. Да?
Гуф знает, что она управляется телом?
Что управляется рожь, да, знаем, должен подчинить себя. Есть у него работа по подчинению. Гуф подчиняет себя, но Рош дает ему понятие, что делать, как делать, чтобы это было тебе во благо, делай так, он готов, и он делает. Как раз у Гуф нет таких творческих способностей, они гораздо более спокойны. Вся проблема в Рош, пока исправляет его. Да.
Рош и Гуф — это всегда связь между парцуфами?
Почему между парцуфами? Тот же парцуф.
Рош и Гуф — это в одном парцуфе?
Да. Конечно, в одном парцуфе. Ясно.
Так почему это тогда как бы разделяется на две категории?
Да, конечно.
Те, которые Рош, те, которые Гуф.
Да. Рош — это та часть, которая знает, определяет, решает, получает, дает и все, а Гуф выполняет то, что произошло в Рош.
Так как это определяется, что у них нет парцуфа?
Это два вида работ. Когда Рош принимает решение, это вообще новое, это не исходит от Творца. Рош образовался только когда творение решило, что оно желает уподобиться Творцу. В чем уподобиться? В мысли. Главное — это Рош. Когда я обдумываю, чем я могу уподобиться Творцу. А в теле это только выполнение, то здесь тоже вопрос, для чего это нужно, да? Но главное — это Рош. Когда мои мысли, желания, намерения, все они направлены на Творца, я моему любимому, а любимый мой мне, и это Рош.
А что строит, какие составляющие в парцуфе?
Рош и Гуф.
Ну так, а что составляет Рош и что Гуф?
Рош — это намерения, мысли, расчеты, все подготовки, облачение прямого света в отраженный, зевок да акав пед Рош. Все это Рош. А затем Гуф — это уже выполнение. Для чего это выполнение нужно? Для того, чтобы реализовать то, что есть у нас в Рош, в действии по объединению Творца и Творения, для того, чтобы произвести это в действии. Потому что без того, чтобы произошла связь между Творцом и Творением в Гуф, не может быть продолжения действия Рош. Но на самом деле главное для нас только эти Рош. И они всегда находятся один по другим, все эти Рош. Да.
У парцуфа есть выражение в этом мире?
Да, скажем, мысль и выполнение.
Но с точки зрения разделения людей, разделения человека, непонятно, понятно мне, какая роль у Роши, какая роль Гуф. А что строит этот парцуф? Это люди строят этот парцуф?
Ассирия — это парцуф. Когда объединяются как один, начинаем работать вместе ради отдачи. А иначе нет парцуфа.
Так десятка, если приходит к правильному объединению, она становится парцуфом?
А иначе это не десятка. Все уже. Да.
Если десятка объединилась, кто в десятке? Во все десятки Рош, кто в десятке Гуф? Как это? Если десятка собралась и превращается в парцов, кто в десятке Рош и кто в десятке Гуф?
Все вместе Рош и все вместе они Гуф.
Хорошо.
Это «но вместе», потому что они создают здесь новую суть. Понятно? Ну.
Может быть, что есть единая роша у десятки, мы думаем вместе?
Мы создаем рошу, мы создаем гуф, объединение между нами. Да?
И рош работает. Это одно, один рош на всю десятку?
Рош работает вместе, как один рош и один гуф тоже. А иначе это не десятка, иначе это не объединение. Вы уже тысячу раз сказали объединение, объединение в десятке. Ну и что? Сейчас ты мне говоришь, что ты не понимаешь? Да?
Я понимаю, что каждый товарищ думает о десятке, есть молитвы.
Не то чтобы каждый товарищ думал, это ничего не стоит, что он думает. Каждый товарищ должен думать, как он объединяется и включается во всех, так что он объединяет своими усилиями всех и исчезает сам во всех. Да?
Есть место, где все эти мысли соединяются, все намерения — это рош?
Да. Там, где собираются, там и рош. Но не то, чтобы говорилось о материальном месте. Это желание общее. Да.
Когда, если объединенная десятка думает, в тот момент они рош, а если выходят на общее действие, они гуф, это так разделяется?
Да, но это не, это уже. Кто хотел? Да?
Я не понял, после того, как есть рожь, для чего тогда нужен гуф? Что такое гуф в десятке? Мы объединились, есть рожь, мы думаем все вместе. А что дальше?
Ты к чему должен прийти?
Наслаждать Творца.
Как?
Ну, с помощью объединения между собой, в общем месте нашем, где мы...
Когда вы рожь, скажем, вы объединяетесь.
Мы строим рожь.
Создаем рожь. Вы этим доставляете наслаждение Творцу?
Мы строим место, где Он раскрывается.
И все? В этом Он раскрывается?
Он дал нам место для раскрытия. А что еще?
В чем разница между рожь и гуф? Когда в гуф — это работа в действии, объединение в действии, распространение святого в действии, слияние в действии, творение с Творцом и Творца с творением. А рош — это только расчет. В рош нет килим. Все килим — они в гуф. И поэтому вся работа в рож для того, чтобы существовал гуф. И в распространении светов от Пэды Рож до Табуров внутри Келим, там место слияния, объединение между, соединение между Творцом и Творением. А то, что в рож как раз... Ты должен сказать, что рожь противоположен объединению между Творцом и Творением, а это в отталкивании снизу вверх, где все там проверка, подготовка, все эти вещи ты знаешь, это перед любовью. А гуф — это уже сверху вниз, когда творение принимает Творца с любовью, наполняясь им. Как бы это сказать? Наполняет его, наполняет себя Творцом, Боре, любовью, слиянием, слиянием, исходящим от творения. Это происходит в творении, в парцуфе. Только поймите, насколько эти вещи, они особенны. Рош недостаточно. Мы говорили о рош много. То есть для чего нужно гуф? Ведь рош главное. Нет. Без гуф. Не просто так сказано: «В своем народе я нахожусь». Почему? Внутри своего народа весь рожь парцуфа, все мудрецы, они ведь там, они заботятся обо всем. Что это за народ такой? Нет, именно все слияние с Творцом происходит в келим тох парцуфа, в келим народа. Да.
Практически мы должны заботиться только о рожь. В этом мы основное.
Да, верно. Но из выполнения наше в гуф, а то, что мы делаем действия ради отдачи, это все для того, чтобы гуф был исправлен, свят, и в нем распространялось раскрытие Творца, объединение и слияние. То есть мы работаем для того, чтобы народ получил раскрытие Творца. А мы для себя ничего не требуем. Даже этого не требуем. Да?
Но выполнение это исходит из головы. То есть основная работа происходит в рожь.
Правильно, но проблема в том, что ты хочешь перечеркнуть гуф. Как будто бы гуф — это что есть в нем? Так пока нет действия в гуф, рожь — это не рожь. Короче, только запомни это предложение. Пока нет действия в гуф, пока еще нет рожь. Рожь называется по-настоящему, когда выполнил себя, реализовал себя. Все. Где там распорядитель? Ну.
שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה